Нам делали операции, там были хирурги. И в чем была цель этих операций? Потому что они, хирурги, вскрыли нас и обнаружили внутри нас кибернетику. То есть они в Q552 нас медленно киборгизировали, делали операции нам. И фактически они создавали солдата-киборга. И эти хирурги в Торонто, они вскрыли нас. И, судя по всему, они сказали, какой бардак, то есть. И они думали о том, чтобы удалить все это, но потом оказалось, что вся эта технология уже была полностью вживлена в нас. И нельзя было удалить, это уже было частью нашего организма. Это можно как-то обнаружить? Я уверен, что можно. То есть ты говоришь, что мы можем каким-то образом проверить, киборг ли ты, или использовать что-то вроде этих сканеров в аэропортах? Да, это интересно, но, по-видимому, кость относится к типу металла, который... Я не ученый, но это как-то связано с тем, что не встречается в периодической таблице у нас. Это не металл, который известен человеку. Поэтому он не будет обнаружен обычным металлодетектором. Мне говорили, что самое близкое, с чем мы можем сравнить его на планете, это смесь золота и алмаза. Это очень твердый материал. Ты не знаешь, как это работает технически? Судя по всему, это кость, и затем вокруг кости создается небольшой слой чего-то вроде механической брони, чтобы еще больше укрепить ее. И все это как бы врастает в кость, и это, похоже, накладывается с помощью какой-то нанотехнологии. То есть этот небольшой механический слой руки... Сама кость, судя по всему, металл, она сделана из металла, и покрытие создается нанотехнологией. Они вживляют в нас каких-то червей, или что-то такое, металлических червей, и эти черви откладывают яйца, что-то такое, и затем это создает. Есть какое-то название у этого процесса? Я думаю, это связано с названием программы Osiris и программы Proteus. Ясно. Можно ли где-то это проверить, есть ли какие-то документы на эту тему? На самом деле нет. Нет. То есть я получил эту информацию из базы данных АНБ, но открытых документов нет. Ясно, то есть это нельзя нигде найти в интернете. Об этом нигде никто не рассказывает. Опять же, они постепенно киборгизируют солдат. Как называется программа, связанная с этим, и происходит ли это в других учреждениях? Это был общий зонтичный проект Ибиса, который объединял множество проектов, в том числе манекен. Так что да, эти хирурги хотели удалить, потому что они не понимают, что это такое. И удалив это, они причинили бы вам больше вреда. Этот материал уже был интегрирован в нас, и они классифицировали нас как новую форму жизни, эти ученые. Они классифицировали нас и назвали нас вознесенной машинной технологией. Вознесенной машинной технологией? Да, по сути, киборгом с душой. И они разработали новый закон робототехники из-за нас, новый принцип науки. Разрабатывается ли это в рамках программ «Суперсолдат»? Да. Потому что они хотели достичь результатов, как, например, чтобы мы могли выпрыгнуть из самолета без парашюта, приземлиться в джунглях или в море, или где угодно, пробежать 40 миль по джунглям и затем уничтожить цель и эвакуироваться. Ты можешь рассказать больше деталей об этой истории? Ну, это было уже позже, когда начались все эти операции. Что ты имеешь в виду под позже, в 80-х? Ну, их было очень много, то есть... Например, операция в Малайзии. Это была военная операция в джунглях. Какая операция в Малайзии? В Малайзии на острове Пенанг. Это было... И что это были за военные действия, о которых ты говоришь? Летальные действия? Убийства? Когда мы пошли и принесли войну к ним? И кто эти они? Окей, я понял, вам нужны имена, места. Итак, в 2007 году я и еще один человек поехали в Лондон. Мы отправились в Южный Лондон, в район Elephant and Castle. Итак, к нам подъехал внедорожник, в котором были оперативники МИ-6, и нам дали портфель. И в портфеле был пистолет, которым я пользовался много лет для совершения убийств. Это 9-миллиметровый Smith & Wesson с перламутровой рукояткой и изображением черного дракона на рукоятке. Я назвал этот пистолет Драго. Нам передали портфель с этим пистолетом, и в нем еще были маленькие устройства, кубики, которые... Что-то вроде артефактов, очень старые штуки. Что ты имеешь в виду под старые? Это какая-то древняя технология? Я думаю, что они связаны с Древним Египтом, может быть, им тысячи лет или даже больше. Они похожи на маленькие коробочки-пазлы, маленькие кубики. Немного похожи на кубик Рубика, но с металлическими гранями и гравировкой. То, что ты делаешь, это ты держишь их перед собой на энергетических центрах, и ты можешь фокусировать свои мозговые волны. Если есть... И ты также имеешь в виду, что рукоятка оружия имела биометрический замок, которым мог пользоваться только ты. Да, все верно, Драго, им мог пользоваться только я. В Драго есть встроенные инопланетные технологии и специальные типы пуль. То есть это не обычный пистолет. Нет, это особый тип пуль, на котором нанесены гравировки. Особый тип металла. Потому что когда ты... То есть если ты стреляешь в другой тип существа, если тебе нужно убить необычного человека, если ты будешь стрелять в усиленного солдата или сотрудника разведки, Глок 17 для этого не подойдет. То есть, у них есть нагрудные пластины, и пуля не пройдет сквозь них. Все органы будут защищены. Так что эти пули имеют какие-то нанотехнологии, которые разрушают структуру всего, во что они попадают. Я думаю, да. И тут есть также... Есть какой-то оккультный аспект, связанный с гравировкой на пулях. Там есть... Судя по всему, эти пули были освящены кем-то в Ватикане. И они... Это придает новое значение термину «ватиканский убийца». Да, да. То есть они разработаны, чтобы мочь проходить через какую-то псионическую защиту или что-то. Это и то, и физический, и псионический аспект. То есть они могут пробивать через какие-то мысленные защитные поля. И вот зачем нужна эта гравировка. И они благословлены Ватиканом. Приятно осознавать, что Ватикан благословляет нас, хоть это и обращено к другим существам. То есть, ты хочешь сказать, что причина, по которой все ребята вроде тебя были модифицированы и превращены в другой тип существ, заключается в том, что такие усиленные солдаты есть по всему миру? Или это инопланетяне, или какие-то существа из других измерений, или что? Нет, это те же самые человеческие киборги, которые были выращены на подобных базах. Это наше подобие. Мы все один и тот же вид. Но это наши темные визави, с которыми мы воюем. И это потому, что их запрограммировали эти люди из СС. Мы все были запрограммированы людьми из СС, но нам удалось вырваться из этого. А им нет, вот в чем разница. То есть, их программы были полностью усовершенствованы до определенного уровня и... А вы усовершенствовали свои программы для того, чтобы попытаться уничтожить их. Фактически, да, это внутренняя война. И когда мы... Конкретная цель, которую мы преследовали, это убить человека по имени Диксон Рэйми. Это не его настоящее имя. Он был лучшим оперативником МИ-6. Я думаю, то, что вы хотите узнать, это детали этой внутренней войны убийц. Диксон Рэйми — это не настоящее имя. Он был специалистом МИ-6 по контролю сознания. Он был моим куратором в начале 90-х годов. И он курировал многих проституток. Проституток с контролем сознания. Мы приехали к нему домой в Южном Лондоне. Я еще один мужчина. И я прошел по дорожке, постучал в дверь. Дверь открыла женщина, проститутка из МИ-6, с которой он в то время жил. И я использовал этот куб, чтобы контролировать ее. Ты можешь описать эти кубы, они размером с кубик Рубика. Они больше, чем кубик Рубика. О, тогда они очень большие. Да. Ты просто держишь его перед своим энергоцентром, вот здесь. Держишь его здесь, это очень просто, и говоришь с тем, кто тебе нужен. И кубик подключается к черепному импланту того, с кем разговариваешь. И ты просто говоришь: «Хорошо, впусти меня». Садись в гостиной, присядь на диван. Он сам был в туалете. И где-то держишь этот кубик. Но ты просто держишь его перед собой, двумя руками. И затем все дело в том, чтобы просто отдавать команду. И я сел на диван. Рэйми в это время был в туалете. Куб уже начал действовать на него, и он уже вошел в суггестивное состояние, когда я вошел в дом. То есть, когда он вышел из туалета, он уже был в полутрансе. Я просто сказал ему подняться наверх и подождать в спальне. И он просто пошел наверх и стал ждать меня. И у него там был бар в комнате. И я усадил женщину, я сказал ей, чтобы она налила нам выпить, и... Мы искали жемчуг. И когда я говорю «жемчуг», это кодовое слово АНБ для ядерного оружия в чемоданчике. Он украл такой чемодан с ядерным зарядом. Немного неразумно с его стороны. Ну, поэтому мы его и убили. Вы застрелили его. Итак, я допросил женщину о местонахождении чемоданчика. Оказалось, что эта штука находилась на лодке, конкретной лодке в конкретном месте. И когда я выяснил место, где находится этот чемоданчик с жемчугом, это где-то на реке Темза? Нет, это было в океане, на яхте. Я не буду называть место и название яхты. У меня была небольшая рация с собой, я позвал своего помощника, и мы... поднялись наверх и накрыли его голову наволочкой, и затем я выстрелил ему в лицо 7 раз. Из этого пистолета? Из пистолета, да. Со специальными пулями? Да. Это потому, что ему нужны были специальные пули? Это была моя обычная рутина, Майлз. Несколько выстрелов в лицо. Я делал так со многими целями. Это для того, чтобы полностью отключить функции мозга, чтобы он больше не мог вообще функционировать, чтобы его нельзя было регенерировать, а также чтобы им нужно было уничтожить доказательства черепного импланта на случай, если вскрытие будет делать кто-то, кого они не смогут проконтролировать. В чем твоя главная цель в этом разговоре сейчас? Я все еще на службе. И что является главным, что ты хочешь донести тогда? Какова твоя цель? Люди должны знать это, то, что происходит. Они должны дать себе возможность. Что ты имеешь в виду дать себе возможность? Ну, события будут ускоряться. Эта война происходит под землей сейчас, но она вырвется на поверхность рано или поздно. Она вырвется на улице. Она уже вырвалась на улице, но это еще... Ты можешь указать на какие-то признаки, которые проиллюстрируют то, что ты сказал, что эта война вырывается на улице? Я сейчас не буду приводить никаких примеров. Люди будут знать, что я имею в виду через несколько лет. Я просто хочу дать им возможность. Но есть предположение, что, как нам всем сказали, нас запрограммировали или заставили поверить, что в 2012 году будут какие-то катастрофические события. То есть у иллюминатов есть какой-то план для глобальных событий и катастроф, чтобы показать, что да, это действительно конец света, и бум-бум-бум, и так далее. Вы все умрете. Как недавно произошло это землетрясение в Японии. Является ли это землетрясение таким примером? И как многие предполагают, оно было вызвано искусственно. Это то, о чем ты говоришь? Я был тогда в Найсбридж, и со мной связались. Я был совсем рядом с Букингемским дворцом. Я останавливался в отеле Найсбридж. И со мной связались из МИ-6 накануне вечером по официальному электронному адресу МИ-6. И мне сказали, что завтра произойдет террористический акт. И человек, который связался со мной, сказал, что жаль, что мы не можем это предотвратить. И они назвали это днем гнева. На YouTube есть много предсказателей, которые говорили, что в пятницу в Японии произойдет землетрясение. И в пятницу действительно произошло землетрясение в Японии. И я ответил ему, я сказал, еще один террористический акт, что вы хотите, чтобы я сделал? И на следующий день в Японии происходит цунами. Так что дело не в том, что все эти катастрофы будут происходить. Возможно, их заставляют происходить. Да, то есть я не буду говорить о цунами, потому что это было гораздо больше, чем цунами. Но то, что я скажу, это, и затем я оставлю эту тему, это что людям нужно исследовать битву Китайских ворот. Капитана Марка Ричардса, что произошло там с землетрясением, и что это было на самом деле. Битва у Китайских ворот? Да, битва у Китайских ворот. Когда это было? Это было в конце 70-х. И в результате этого землетрясения в Китае погибло огромное количество людей. Это все, что я могу сказать пока на эту тему. Пусть люди сами изучают ее. Капитан Марк Ричардс, Джоан Ричардс. Да, на теле можно регенерировать практически любую рану. Мы практически неуничтожимы. То есть это может быть любая рана, у вас может оторвать руку. У них есть наготове множество клонированных частей тела, клонированных рук, клонированных ног. Они просто приделывают новую руку. То есть она не вырастает обратно? Нет, она не вырастает обратно, но раны могут сами регенерироваться. И насколько быстро? В считанные часы? Иногда секунды? И как это делается? Это делается силой твоего сознания или какие-то усиления? Это своего рода автоматический процесс. То есть это происходит благодаря процессам заживления в организме? Да, это почти что ускоренный процесс заживления. Но затем, если ты претерпеваешь катастрофические травмы, например, тебе отрывают ноги в Афганистане, они отправляют тебя в госпиталь и пришивают тебе новые ноги. И вот для чего нужны эти больницы для комы? Я думаю, что это были первые эксперименты с такими вещами, но сейчас они их усовершенствовали. Им это больше не нужно. Им не нужны части тела от других людей. Для каждого улучшенного солдата у них уже есть все эти части тела, готовые в холодильнике. Они уже выращены или они держат целые клоны, взрослые клоны вас рядом? Ну, я не генетик и не ученый, но я знаю, что у нас берут ДНК, и затем они выращивают руку и просто хранят ее в холодильнике, замороженной. Это было на острове Пенанг, в Малайзии. Там есть объект АНБ. И это объект, где находится устройство зеркала. И что такое зеркало? Это технология зеркала, это некий аппарат. То есть проект зеркала для удаленного видения. И устройство выглядит... И у меня есть где-то фотография его. Это какие-то стеклянные зеркальные структуры или... Это золотой... Он выглядит почти что как какая-то золотая металлическая пушка. И сзади нее есть катушки. И они проводят ртуть через эти катушки. И она открывает порталы. И ты можешь заглянуть в разные временные линии с помощью видеоэкрана. Эта технология создана человеком? Я не думаю. Я бы сказал, что она инопланетная. Я на 100% не уверен, откуда она взялась. Но это конкретное событие было. Меня отвезла туда моя приемная мать. И ей передали меня на попечение из Торонто и доставили меня в Лондон в 81-м году. Это что-то вроде матери для тебя или мачехи. Это была женщина. Я упоминал ее имя в интервью Ричарду вчера вечером. Кейт Кэсболт. Кейт Кэсболт, да? Окей, хорошо. И отсюда берется твое имя Джеймс Кэсболт. Да. Она не моя биологическая мать. То есть я разговаривал об этом с Кейт. Она связана с Ми-6. То есть, по сути, она была для того, чтобы ты был счастлив, здоров, в обычном смысле слова. Ну, вроде того. Это было сложно. Как фостерная мать. Да, но затем ее муж до 81 года, Питер Кэсбелл, был агентом Ми-6, который участвовал в операциях по незаконному обороту наркотиков. И я видел его досье также, некоторые данные из его досье. И он был тем, кого убили, верно? Да, он умер в тюрьме Донкастер в 2003 году, отбывая 6-месячный срок за хранение фальшивых паспортов. И это было связано с его работой в Ми-6, но почему они позволили ему пойти в тюрьму и просто умереть там? Он делал что-то на стороне? Да, он иногда работал фрилансером на стороне. Он брал наркотики из захваченных партий, чтобы продавать их на стороне. Такие вещи. То есть он превысил свои полномочия. Да. И им это не понравилось? Да. И так же было. Я не уверен, что это причина, по которой он умер. Что-то там происходило. То есть его посадили в тюрьму, хотя знали, что он агент. Я уверен, что его просто слили. В его досье написано, что он участвовал в программах удаленного видения для АНБ, в программе Albright and Clear. Albright? Albright, потому что программа базировалась в Брайтоне. И это была программа удаленного видения АНБ, которой они занимались там в Брайтоне. Поэтому она называлась Albright and Clear, все ясно и понятно. И мне сообщили идентификационный номер этой программы. То есть он был из Ми-6. Человек, который растил меня в Беркшире, его звали Нил Петит. Он не был мужем Кейт Кэсболт. Как еще раз его зовут? Нил Петит. Он работал недалеко от Пизмара. Hermitage, Ньюбери, да. Он был управляющим алюминиевой компанией там, крупной компанией. И там был склад под названием Хаймец. И у него были оборонные контракты с Министерством обороны. Он работал в подземной части базы ВВС Уэлфорд. Ты можешь описать Уэлфорд? Это какой-то склад оружия просто или... Я не знаю ничего о Уэлфорде. Я знаю, что он работал там. Он работал под землей в Боском Даун также. И эта компания занималась какими-то зловещими вещами. Они торговали детской порнографией, видео. Это то, что делалось внутри компании. Это как-то связано с ритуальным насилием над детьми, психологической травмой. Я бы сказал, что это связано с подземными объектами. Я помню, что когда я был ребенком и жил в Рединге, в Беркшире, я нашел несколько видеокассет под его комодом. И я включил записи, на ней была группа мужчин в масонском зале, они были одеты в египетские одежды, и на видео они сексуально издевались над маленькими девочками. Это была детская порнография. И Нил также регулярно сексуально издевался надо мной. Он сам родился в семье, где многие поколения практиковался инцест. Его отец отсидел в японском концентрационном лагере в конце Второй мировой. И когда его звали Джим Марч, так вот, когда он вернулся в Беркшир, он сразу же начал подвергать насилию Нила и его сестру. И там были элементы сатанинских ритуалов, когда он убивал животных у них на глазах. Я помню, что Нил всегда, он был алкоголиком из-за всего этого, и он часто напивался, сажал меня и рассказывал мне ту же самую историю, когда он был пьяным. Он всегда рассказывал о том, как Джим брал его с собой, его сестру Сусанну, и убивал кроликов на их глазах, перерезал им глотки. И он часто спрашивал: «Ты знаешь, что такое педофил?» Я был маленьким, я не знаю, он сказал: «Если бы я увидел тебя в пабе, и ты бы сказал, что ты педофил, я бы ударил тебя в лицо». Он часто повторял это. И когда он напивался, он отключался и затем возвращался, приходил в мою комнату и начинал домогаться до меня. Я думаю, для него это было чем-то вроде возмездия, когда он отыгрывал то, что сделали с ним, когда был очень пьян. И однажды меня допрашивали в уголовном розыске в Корнуолле об этом, о сексуальном насилии со стороны Нила, и это было зафиксировано в протоколе. Он живет в Австралии, в Новой Зеландии, и когда я видел его несколько лет назад, он сказал: «Знаешь, у меня по соседству живет пожилой немец, и я думаю, он нацист в бегах. Мы очень сблизились с ним, и он постоянно приходит. Он притворяется, что у него старческий маразм, но это не так». «Нацист притворяется?» «Да, нацист притворяется, что у него старческий маразм, но он все еще работает на нацистов. Но это не может быть совпадением, что он... Нил живет по соседству со старым нацистом. Он притворяется стариком, но это не так». И прежде чем я продолжу, я хочу сказать, что я биологически никак не связан ни с одной семьей. Ни с Кэсболтами, ни с Петитами. Меня отвезла в Малайзию Кейт Кэсболт на остров Пенанг. И сразу же я помню, как меня... Мы шли по узкой дороге в джунглях. Есть фотография, где я стою в джунглях тогда и держу змею перед храмом. И это было опубликовано в проекте «Авалон». И я помню, как меня увезли с главной дороги на армейском джипе по вьющейся дороге к объекту в джунглях, огороженному объекту. Мы зашли, и меня разделили с Кейт, отвезли на лифте под землю. Там был какой-то командный центр, где стояли компьютеры, люди работали за ними. И меня взял американский военный офицер и показал мне видеозапись. Я думаю, это было видео, снятое со спутника. И в этом участвовали удаленные наблюдатели. И там было изображено инопланетное существо в джунглях. Что-то вроде двуногого волка, как снежный человек. Он был одет в коричневую мантию, подпоясанную поясом с каким-то устройством на нем. И это был обычный снимок, неподвижный. И лично я думаю, что это было сделано через глаза удаленного наблюдателя, который был подключен к спутнику. То есть камера сняла через глаза. То есть можно напрямую фотографировать и записывать то, что люди видят, с помощью телепатического удаленного видения, или это делается через имплант. Это делается через имплант. Все это очень физическое. Я думаю, что это было последнее, что удаленный наблюдатель увидел перед смертью. Потому что существо, насколько я понял, убило этого наблюдателя. Это было последнее, что он видел. И как оно убило удаленного наблюдателя? Кажется, оно выстрелило в него из лучевого оружия. То есть удаленный наблюдатель физически находился не там, где было существо. Нет, он физически находился там и выслеживал его в джунглях. И я думаю, он видел его издалека. И когда я говорю удаленное видение, это как камера, которая приближает с помощью удаленного видения. Да, он использовал свое физическое зрение, но также способность удаленного видения для увеличения. Ясно? То есть, когда это существо выстрелило в него, он снимал его присутствие, будучи удаленным наблюдателем. Он видел какой-то шар или что-то такое. Нет, он физически был там. Солдат физически находился в джунглях и выслеживал это существо там. И существо находилось на расстоянии, очень далеко. И солдат увеличил изображение своим зрением. И это вид удаленного видения. Оно более физическое, и оно подключено к спутнику. Но как оно выстрелило в него с такого большого расстояния? Потому что существо... На этом снимке существо смотрело вот так, через спину. И было похоже, что существо увидело его, и как снайпер выстрелило в него с большого расстояния каким-то лучом из какого-то устройства, которым они пользуются. Итак, мне показали это, и существо зарычало одновременно, и это также было записано. То есть под этим снимком была запись звуковой волны, и один из офицеров назвал это граф. Я не совсем уверен, что это значит. Слово граф, да. G-R-A-F-F. Граф. И они проиграли эту запись, этого рыка. Они проиграли мне его один раз и сказали сосредоточься на записи. Они проиграли снова и снова, три или четыре раза. И каждый раз я улавливал энергетическую сигнатуру существа. Что ты имеешь в виду под энергетической сигнатурой? Я бы сказал, что это был запах. Я чувствовал его запах. То есть, услышав звук, я мог почувствовать запах. И это помогло тебе отследить его? Да. И это связано с подготовкой, которую мы прошли с животными в Канаде. Итак, теперь расскажи нам о самом событии. Нас повезли, меня повезли сначала на поверхность, затем мы сели в два джипа с солдатами, впереди была женщина, и меня повезли по джунглям, и... Это была узкая дорога, и... Мы вышли и пошли по джунглям, мы шли несколько часов. Я был всего лишь маленьким ребенком тогда. Через пару часов мы остановились передохнуть. И там была поляна, и джунгли как будто разделялись. То есть была тропинка. Одна тропинка шла сюда, другая сюда. Это был перекресток. И мы остановились, чтобы попить и передохнуть. И вдруг я улавливаю что-то на деревьях. Что ты имеешь в виду под улавливаю? Я чувствую запах. Но это больше, чем запах. Ты можешь видеть этот запах. И я заметил что-то на деревьях. Я посмотрел и увидел его на деревьях. Мы должны были выслеживать его, но оно выслеживало нас. То есть оно уже знало, что вы придете. Да, и оно было там, оно было на дереве. Я крикнул одному из солдат, он вон там. И тут проявились способности одного из солдат. Это был первый раз, когда я видел такое. И позже у меня тоже было проявление таких способностей. В тот момент, когда я увидел его, и оно поняло, что я его заметил, оно как бы подскочило и направило на меня какой-то луч. Это было похоже на... Оно заставило воздух вихриться. Это было как вращение. Я почувствовал этот вихрь, который приближался ко мне. Он был похож на металл. Он светился. Воздух? Нет, то, чем он выстрелил, это был какой-то пучок частиц или что-то еще. И можно было почувствовать, это было настолько мощно, что движение воздуха ощущалось, и как оно вихрилось, приближаясь ко мне. Но все было так быстро, когда я почувствовал это. И перед тем, как оно ударило в меня, один из солдат спроецировал силовое поле вокруг моего тела. И... То есть все произошло относительно медленно. Нет, все было очень быстро, это произошло за долю секунды. В такие моменты время как будто замедляется. И все произошло за долю секунды, но солдат успел спроецировать силовое поле вокруг меня, перед тем, как в меня ударило. То есть он, возможно, уже проецировал это на тебя заранее. Как только я поднял голову, бум, он выстрелил в меня с дерева. То есть это какой-то защитный механизм? Да, солдат окружил меня силовым полем. Оно похоже на яйцо. Оно было как вода почти. И потом бум, в меня ничего не ударило. И затем... Все произошло очень быстро, и потом я видел другого солдата. То есть один стоял здесь, существо было вон там, на дереве, и был другой солдат, который стоял сзади, с левой стороны, и он прошмыгнул, как кот, и забежал на дерево, и вскарабкался почти на самый верх дерева, как кошка, как животное. И он буквально забрался на верхушку дерева. Это была какая-то пальма, дерево с листьями, с многими ветками, или... У него был довольно толстый ствол. Оно было шире, чем его тело, то есть раза в полтора-два. И это был не тот же солдат, который проецировал силовое поле. Он стоял вон там сзади, и за долю секунды он просто прошмыгнул, как кот. Вскарабкался на дерево за секунду, как кошка. И вот он добрался до верхушки дерева и уселся на ветке. И он сел, как птица почти что. Он сел на корточке, на ветке. И я посмотрел наверх, и его спина расправилась в стороны. То есть он как будто втянул энергию из своего центра вот так вот. Его спина расправилась, начала выпирать. Что начало выпирать? Мышцы на его спине начали выпирать. Они сильно выпирали из его майки сзади. И он сидит на дереве, и существо перепрыгивает с одного дерева на другое. И оно либо прыгнуло на соседнее дерево, либо оно телепортировалось каким-то образом на соседнюю ветку. То есть это было мгновенно. Да, оно как бы прыгнуло, но затем я не видел, как оно летело по воздуху. Оно оказалось на ветке соседнего дерева тут же. И этот солдат сделал то же самое. Он прыгнул за ним на другое дерево. И он тоже прыгнул с ветки. И опять это словно телепортация. Он просто появился на другом дереве. И затем существо прыгнуло на следующее дерево. И они бегали друг за другом вот так по деревьям. Существо и этот солдат. И это было потрясающее зрелище. И через какое-то время существо исчезло, я его уже не видел. У одного из операторов там было что-то вроде портативного компьютера, и он быстро вытащил его рядом со мной, и он сказал, чтобы я закрыл глаза и увидел экран в своем уме. И я видел, как существо было красной точкой на экране, и как оно двигалось. То есть он следил за существом, или он следил за своим коллегой, который бежал за существом? Да, красная точка означала существо. Это было какое-то спутниковое удаленное видение, к которому я подключился. И эта красная точка перед моим мысленным взором была как карта. И существо, которое двигалось в определенном направлении. А солдат, который преследовал его, был зеленой точкой, которая шла за ним. И на экране ноутбука солдата, стоящего рядом со мной, то, что я видел в своем уме, было на экране, это карта. То есть он отслеживал это и сообщал на базу. А были другие точки? Да, в этом все и дело. Другие солдаты, которые были с нами, побежали за ними по земле с оружием в руках. У них, видимо, не было способности лазить по деревьям. Они побежали, и я увидел серию зеленых точек, которые следовали за первым солдатом, но не так быстро. То есть вы обеспечили поддержку. Да, и затем я увидел еще одну точку, побольше, еще одну красную точку. Кажется, это была фиолетовая точка. Она была большой, и я помню, как я сказал оператору рядом с собой, он вызывает корабль, он вызывал свой корабль. И это был наш корабль или... Нет, существо вызывало свой корабль, чтобы сбежать, потому что мы его преследовали. И затем оператор включил рацию и сказал что-то о поддержке с воздуха, вызывал поддержку с воздуха. И, может быть, через 30 секунд или минуту спустя два огромных корабля серии ТР-3, черных треугольника, зависли очень низко над деревьями. И можно было чувствовать, как земля трясется. Они спустились очень низко над деревьями, и я мог физически видеть их над деревьями, и они последовали в направлении перестрелки, и затем они исчезли из виду. И затем я услышал, что как будто какая-то ракета вылетела. Кто-то стрелял из оружия? Да, кто-то выстрелил, но это было с воздуха. И земля снова затряслась, когда эти ракеты были выпущены. И все исчезли, и затем солдаты в итоге вернулись и сказали, что оно убежало. Существо убежало. Оно смогло добраться до корабля, и оно сбежало.